Дорогая церковь, всех вас сердечно приветствую. Любовью Господа нашего Иисуса Христа. Как вы догадались, мы продолжаем изучение. Но я вас хочу порадовать. Вот как бы ни была тяжела и трудна к восприятию книга Исаии, она мне все больше и больше нравится. Все больше и больше начинаю получать от нее удовольствие. Ну, наверное, это от того, что, знаете, как аппетит приходит во время еды. И ты этим наполняешься, все больше и больше этим живешь, как бы погружаешься в эту атмосферу того времени, когда происходили эти события, которые описаны. Если вы помните, мы в прошлый раз говорили о 32 главе этой книги «Доколе не зальется Дух на нас, не будет благословения». Помните, Царь и Дух Святой. Мы говорили о том, что это пересекается до определенной степени с нашим восприятием понимания того, что такое получить благодать, что такое получить веру. Потому что вера приходит с изливанием Духа Святого. Да? Вера приходит с моментом крещения Духом Святым. А с моментом получения веры в спасительную жертву Иисуса Христа приходит полное осознание того, кто твой царь, кто твой господин, кому ты служишь. Вот за этот период времени я чуть прошел дальше того, где я сейчас хочу остановиться с вами, но особое внимание мое привлекла глава именно 38 книги Исаии. И я получил невероятное удовольствие от этой главы и обратил внимание на два стиха, которые хотел бы вам сказать. А дальше вот эта история, эта глава о царе Езекии, она меня повела во второе Паралипоменон, в четвертую книгу царств. И вот я вас приглашаю сегодня вместе со мной вот тоже погрузиться вот в это событие. Кратко, в те дни Езекия заболел смертельно. Езекия. Сын нечестивого царя, того царя, который не ходил по пути Давида, который способствовал тому, что появилось язычество и поклонение разным богам в Израиле, а Езекия совершенно полный антипод. И мы с вами еще посмотрим в Паралипоменон, в 4 царстве, где говорится о том, что Езекия – это подобный царю Давиду, и что не было ни до, ни после его такого праведного царя. В 25 лет он воцарился, сказано в тех книгах, и 29 лет он царствовал. Сколько получается? 54. Здрасте, это я. Вот можете себе представить. Причем я уже на до свидания. То есть вот 54 года – это завершение его жизни. Таким образом, мы знаем эту историю с вами, да, там 15 лет он получил. Сколько ему было вот на этот момент? 39 лет. То есть, в принципе, вот в нашем понимании такой человек с активной жизненной позицией, да, такой живой, вполне как бы в планах, все нормально. Вдвойне непонятно, вот мы потом тоже опять же посмотрим второе Паралипоменон и четвертое царство, как это такое могло произойти после всех тех событий, которые он совершил, праведный царь. И вдруг у него вот это заболевание в 39 лет. В те дни Езекия заболел и заболел смертельно. Помните, я недавно вам говорил о молодом человеке, моем знакомом, у которого была онкология легких, он умер в конце концов. Его звали Дмитрий. Молодой парень, ему 3-4 года. Он был проректором Московского политеха с очень активной жизненной позицией. Очень правильный, не пьет, не курит, семейный, работает. И вдруг вот болезнь, онкология легких, это наиболее тяжелая. Он абсолютно мужественно к этому отнесся. Принял как новую проблему для себя, как бы, что надо теперь вот еще определенные делать манипуляции со здоровьем. Было несколько операций, и от последней он как бы не пришел в себя. Химия постоянная, тяжелейшие вещи. Знаете, мы иногда живем и сетуем, что то заболело, то все заболело, то денег нет, то пенсия отодвинулась на 5 лет. Ну, мало ли чего у нас не происходит, да? А не задумываемся о том, что как благ нам Господь, что мы живем с вами и наслаждаемся вот тем, что создал Господь вокруг нас, наслаждаемся Словом Божьим, общением с Богом наслаждаемся в том числе. Заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия. Ну, вы помните, Исаия при четырех царях, при последнем серьезно пострадал, был посажен в тюрьму, в конце концов, ну, печально закончил, сын Амосов, и сказал ему Езекий, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Как-то раз я услышал от Ширинай, что ответственность верующего человека в том, чтобы во всем был порядок. Причем порядок как во время жизни, так и после того, как жизнь прошла, да? То есть после смерти. В чем этот порядок? В том, чтобы распорядиться, пока ты живой. Я знаю примеры тому, когда вот у меня близкие люди уходили, а потом, ну, их родственники, любимые их родственники оставались там без участия в их наследстве, ну, например. Или где человека похоронить, тоже большой вопрос. Как его похоронить, кремировать, не кремировать? Для нас, верующих людей, момент смерти не является чем-то таким, ну, катастрофичным, ужасным и так далее. Для меня вообще, ну, момент смерти лично для меня – это, ну, реально приобретение. Это «Здравствуй, Господи, вот я в твои объятия попал». Мы с утра делились по этому поводу. Как себе представить этот рай? Это что, мы там все стоим и постоянно псалмы поем? Вчера были на спектакле, я вот об этом говорил. Представьте себе самый лучший день или мгновение своей жизни, которое у вас было. Ну, я не знаю, у кого-то это может быть в детстве с чем-то связано. У кого-то связано, может быть, с морем. Кто-то думает, что вот день свадьбы был самый счастливый. Или день рождения ребенка, или еще что-то. Вот самый счастливый, самый радостный день. И вот рай – это вот этот день, который продлен навсегда. И радость пребывания от этого вот осознания счастья, она не проходящая. Она не надоедает и не заканчивается. То есть ты находишься в постоянном состоянии вот такого счастья. Вот это есть рай, это есть попадание в Царство Небесное. Как бы ни была там тяжела жизнь, как бы не было бы все проблемно, да, но вот такой момент счастья у каждого из нас есть. И можно его вспомнить и вычленить. А дальше вот представьте, как это будет здорово. И какое это действительно счастье. Поэтому для верующего человека, ну, счастье начнется, слушайте, с моментом смерти. Вы знаете, есть же вот это вот, постоянно портят вот это счастье. Вот вокруг вот это все. Вот то, что мы вот в этой храмине плотской ходим, цепляемся обо все. И оно все время вот как-то вот полноты не достигает. Спектакль хороший, замечательный, все хорошо. Но что-то как-то вот игра актеров не очень. Солнце яркое, тепло, небо жарковато немножко вот потею. Ну и так далее. Слушайте, ну мы же люди. Нету здесь счастья на земле. Счастье только с Господом там, на небесах. А если здесь есть счастье, то это тоже только с Господом. Это внутри, вот здесь. А чуть ты шаг вот сделал и вляпался либо в ангину, либо в перелом ноги. Тут и говорить не стоит об этом. Поэтому для верующего человека реально смерть приобретения. Езекия верующий ли человек? Верующий, имеющий личные отношения с Богом, имеющий ли Духа Святого? Наверное, имел. На какой-то период, на какие-то моменты. Понимал ли он так, как мы понимаем, что такое Царство Небесное? Осознавал ли он вот в полноте, что такое есть жертва за грехи? Тоже хочу коснуться этих моментов. Очень интересные моменты, как они происходили в его жизни, чуть позже. Сделай завещание для дома твоего. Порядок как во время жизни, так и после нее. Ибо ты умрешь и не выздоровеешь. Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». Это действительно так. 4 Царство, 18 глава, 5-6 стих, если мы с вами посмотрим, мы это увидим. «И заплакал Езекия сильно». Мужчина, 39 лет, царь, вот так был расстроен, что молился и заплакал. И заплакал от жалости к себе заплакал. И было слово Господне к Исаии сказано: «Пойди и скажи, Езекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей, и вот те знамения от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». Здесь немножко нарушен порядок. Если мы посмотрим предыдущие места, о которых я упоминал, 2 Паралипоменон, 4 Царство, там сказано следующим образом: когда Исаия пришел к царю, к Езекии, и сказал ему о том, что Господь услышал и тебе еще 15 лет дал, тот не поверил. Ну как это? Вот онкология легких. Все, понятно, конец. А тут кто-то приходит и говорит: еще 15 лет. И он говорит: дай знамение. Здесь позже мы услышим, что он говорил о знамении. Но порядок был иной. То есть сначала он услышал о том, что он получает 15 лет, потом он попросил подтверждение этому, и когда он попросил подтверждение, Бог сказал: будет тебе знамение. Это знамение, когда тень сдвинулась обратно. Знаете, есть разные чудеса, которые творил Иисус. Пиком этих чудес, вот если смотреть по Евангелию, является воскрешение Лазаря, да? Вот он уже смердит, он уже, ну, полностью разложившийся, уже начинается разложение, да, и тут он вдруг живой выходит, и его обнимают, целуют, и все замечательно. А для меня, вот с самого начала, как я стал вот приближаться к Богу, наибольшим чудом было чудо превращения воды в вино. Слушайте, ну невероятно, как из H2O, C2H5OH может получиться. Но это невероятно, такое не может быть. И вот это чудо, оно такого же порядка, оно космологическое чудо, слушайте. Это для этого солнце не только остановиться должно было, не просто там затмение какое-то нашло, а движение назад пошло. Это планеты, которые летят вокруг солнца на бешеной скорости, вот как сейчас мы с вами летим, да? Вдруг раз, остановилось и пошло назад, в обратную сторону, а потом обратно двинулось. Невероятное чудо. И я думаю, для людей того времени это тоже было чудо из чудес. Я говорил, я бываю в Египте периодически, вот эти пирамиды выстроены определенным образом, там, в соответствии там, с какими-то планетами, чего-то такое. Это до вот этих событий. Воцарился Езекия примерно 727 год до Рождества Христова. А вот эти пирамиды со знанием астрономии, это было там за 700-800 лет до этого. То есть в это время люди, ну, понимали, что вообще такое не может быть. Когда Гедеон там просил шкуру сухую вокруг мокрая и обратно, ну, как-то еще более-менее. А вот здесь как? Тень пошла назад. На нас производит впечатление 15 лет продления жизни при смертельной болезни. А вот чудо, реальное чудо, в котором задействованы, ну, силы такие природы невероятные, которые во власти только у Господа Бога. Невероятное чудо из чудес. Смотрите, по ступеням Ахазовым, то есть это ступени его отца царя. То есть это явным образом для всех было видно. То есть это публично, это не то, что на кого-то нашло. Это не то, что Езекии показалось. И результат этого, да, ну, не только этого, и других событий, да, которые были с Езекией, когда 185 тысяч ангел покосил моментально этих ассирийцев, тоже произвело впечатление. Это тоже было чудо. Как они там, сумасшествие на них нашло или еще что-то, это, ну, как-то можно подтянуть и объяснить. Даже переход через Черное море, сейчас ученые говорят, ветер там дул, прошли боком, еще что-то такое придумывают. Разное, но здесь такое чудо, которое вообще никак не объяснимо. Но не суть. Он получил это знамение. Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он был болен и выздоровел от болезни, состоит из двух частей. Первое, он как бы просит об исцелении. Второе, он благодарит за исцеление. Итак, я сказал в себе, это говорит Езекия, «Преполовение дней моих, преполовение», то есть половину лет, как он себе считает. То есть он сам себя в 39 лет оценивал, ну, наполовину прожившим жизнь. Он не видел, что пришло его время смерти. В логике его это не укладывалось никак. «Должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире». Знаете, какая вещь? Вы все неоднократно слышали от меня о моей маме. Тяжелейшая болезнь, боли, которые вызывают повышенное давление. Вот на каком-то этапе уже думаешь, что она уходит. Господь ее возвращает. Верующий человек, возрожденный, рожденный свыше. Невероятная тяга жизни. Вот невероятное желание жить, стремление жить. Причем вот боли, страдания, избыточный вес – на таблетках, ну, не передать словами. С трудом проходит там сегодня, но проходит там до ближайшего парка, там метров 200-300. В борьбе каждый день встать, спуститься, даже если дождь идет по лестнице. Вот стремление жить. Я помню другую свою подружку, она у нас даже была в церкви, Цилечка, вот кто помнит. В 102 года она ушла. И я получал удовольствие, когда кто-то со мной в машине из моих друзей едет, ее на громкую связь набираю, начинаю с ней разговаривать. А потом спрашиваю, я говорю, ну как вы думаете, сколько лет? Ну кто-то говорит 50, кто-то говорит 60, ну 70. А я говорю, 98. Он говорит, да ладно, 98. Я говорю, ну точно 98. До последнего времени светлая голова. Но даже она в последнее время говорила, я устала жить. Помните, Давид умер насыщенный годами. Вот эта насыщенность годами у каждого индивидуально. Большинство людей все-таки стремится жить. Вот вы слышали же про нашего Марика, да, который в 11 лет сказал, что хочу быть 75-летним, а потом в доверительной беседе лично сказал, что боялся шокировать твоих знакомых, поскольку на самом деле хотел бы умереть. С полным пониманием того, что там его ждет счастье. Помните, ну будьте как дети. Что значит как дети? Как написано, так и воспринимайте. Павел говорит, хотел бы разрешиться от бремени жизни. А то, что живу, так это ну вот только чтобы вам послужить. И моему Господу Иисусу Христу. Каково мое состояние сегодняшнее? Я готов сегодня на встречу с Господом? Или я держусь за эту жизнь? Каково вот мое состояние? Что для меня есть смерть? Катастрофа, крах, потеря всего и вся? Насколько я вот верю, убежден в том, что меня ждет лучшее будущее в Царстве Небесном? Насколько я вообще верующий человек, в конце концов? Недаром же сказано, если мы не верим в воскресение, то что, напрасно вообще верим? А если есть воскресение, и если нам обещано, что там нас ждет по-настоящему блаженство, то тогда в чем дело? Ну, это вот такие вопросы, как бы на применение, да? Я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь ко мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву. Он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточку издавал я звуки, тосковал, как голубь, уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Вот на прошедшей неделе новостной ряд, там подготовка к выборам каким-то там муниципальным, и где-то там две женщины, одна от этого Навального, а другая с такой сложной еврейско-немецкой фамилией, Фидельмейсер, да, Нюта. А она возглавляет фонд «Вера», который занимается хосписами. Хосписами занимается как в Москве, так и по всей стране она открывает эти хосписы. Лозунг такой, что жизнь ради жизни, что-то вот такого плана, что вот эти вот последние дни человек, когда доживает, чтобы он их, ну, полноценно прожил. К сожалению, большинство людей, которые обречены, они не имеют должной, вот это называется паллиативной медицинской помощи, да, поддержки. Они брошены, в ужасных условиях находятся. Печально. Печально вот это состояние, когда приходит понимание, что ты уходишь. А когда оно сопровождается болью, это вообще тяжело. Я смотрю по себе, все время просил у Бога, готов уйти, но так, чтобы быстро. Но знаете, там, Господи, хочу машину, но не меньше, чем Феррари. Потому что, ну, страшно, от боли страшно, что смерть может сопровождаться болью, а она чаще всего так и происходит. И я считаю, что человек, который уходит без боли, это особое благословение от Бога. А вот в последнее время, пройдя там через неоднократные приступы камней, да, когда выходят, понимая, что такое боль, я понимаю, что, Господи, ты ничего не дашь не по силам. Какая бы боль ни была, будь то онкология, не онкология, вот даже вот эта почечная боль, ты даешь силу. Более того, знаете, вот в эти моменты невероятно становишься близок к Господу. Едешь с работы, вот тебя разрывает изнутри, а ты кричишь: «Иисус, кровь Иисуса Христа!» И это естественным образом происходит. Я вам скажу, я вам сейчас говорю, чувствую касание Господа, мурашки идут. Вот искренне вам свидетельствую, так оно есть. То есть и боль с Богом, и это пройдет. И оно, ну, в любом случае, оно не бывает вечным. Ну, год, ну, два, ну, 10, ну, 15. Мне вообще 54, столько не проживу. Состояние Езекии, да, который говорит: «Господи, тесно мне, спаси меня». Но его просьба к Богу не просто «спаси от боли», а «дай жизни». «Я еще не насыщен годами. Я только о себе половину жизни прожил». И после того, как он его спас, дал эти 15 лет, вторая часть этой же молитвы, с 15 стиха, «Что скажу я?» Он сказал мне, он и сделал. «Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей». Знаете, много на этот счет шуток, что там падает там грешник с 19 этажа, и пока летит, говорит: «Никогда в жизни никоим образом тихо буду жить». А потом, когда приземляется на батут, говорит: «Какие глупости в голову только не приходят, да?» Это вот когда прижмет. Как это на нас похоже, да? То есть самое элементарное. Покушал избыточно на ночь, а дальше тебя изжога вот просто мучает. Спать не можешь. И думаешь: ну все, вот после шести никогда. И вот с завтрашнего дня только овсянка, поридж и все. На всю жизнь оставшуюся. И редко, когда воплощается, я вам скажу. То есть вот в такие зажатые минуты даешь любые обещания Господу, себе, про зарядку вот хорошо перед сном думать. Знаете, уже когда в постели и засыпаешь. «Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей». Господи, так живут, И во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели». Удивительные слова, знакомые всем нам, используемые очень часто. «Бросил все грехи мои за хребет свой». В данный момент мы видим абсолютное покаяние и покорность этого царя Езекии. Полное осознание своей греховности. Осознание того, что он грешник. Несмотря на то, что вот он был праведник, ходил по стопам Бога, добивался чистоты, возобновил служение в храме, сделал очень много хорошего, да-да-да-да-да-да-да, но бросил все грехи мои за хребет свой. Мы живем этой верой, этой надеждой, этим утверждением жизненным, что Господь все наши грехи бросает за хребет. Но, конечно, те грехи, которые мы Ему отдаем, не те, которые мы у себя оставляем, не те, в которых мы утверждаемся, не те, про которые мы говорим, что Господь меня любит и таким. И грех чревоугодия, и грех гиподинамии, вот если кто меня понимает, да, остается с нами, потому что мы их не оставляем, эти грехи. Мы продолжаем злоупотреблять едой и продолжаем, несмотря на то, что знаем, имеем время, никоим образом никак не решать вопрос с движением ритмичным, там, зарядкой или что бы это ни было. И вот два стиха, на которые хотел обратить ваше внимание сегодня особо. «Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не нешедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне, Отец возвестит детям истину твою». Такой удар под дых некоторым конфессиям, да, которые предполагают, что святую Матрёну можно как-то договориться, она пойдет там что-то совершит, получится результат таким образом. Четко и определенно сказано, Лазарь, попавший на лоно Авраамова, и богач говорит о том, что «пошли, пусть палец влажный коснется моих губ». А Авраам говорит, да я брат, но не мы туда, не вы сюда. Закончилось все, все определено. Как бы я хотел, чтобы мой папочка или мои дедушки, бабушки были со мной в Царстве Небесном. И я, когда прихожу на могилы, я обращаюсь к Богу и говорю, Господи, ну, может быть, ты усмотрел, ну, в последнюю минуту, ну, дал покаяние, может быть, надежда. Вот таким вот образом, да. Но говорить Богу, что если они не приняли Иисуса как Спасителя, как я могу? Они пошли с грехами со своими. Только пока мы живые, мы можем прославить Господа, обратиться к Нему и отдать свои грехи Ему. Только пока живые. А если мы умерли, все, закончилось. Мы потеряли эту возможность. Не надо, говорит, ее мама спрашивает, как же я умру, ты что, не будешь за меня молиться? Вспоминать, да, сопереживать, да, и сны, может быть, будут сниться, но молиться о чем? Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. Только когда Господь спасет меня, мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в Доме Господнем. Я вас поздравляю, вы недаром пришли, вы в Доме Господнем, чтобы воспевать со звуками струн. И сказал Исаия, пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет. А Езекия сказал, какое знамение, что я буду ходить в Доме Господень. Помните, да, то есть чуть поменялось здесь. То есть он уже тут выздоровление получил, а после уже спрашивает, какое... Но это, ну, особенности как бы перевода, особенности стилистики, потому что если мы посмотрим, ну, второе Паралипоменон или четвертую царство, там это четко выстроено, и там нет никаких проблем с пониманием того, кто, когда и зачем пришел. Значит, я хотел посмотреть с вами еще второй Паралипоменон про царя Езекии. и обратить тоже внимание на некоторые места. 28 глава 2 Паралипоменон – это путь его папы Ахаза, который всячески не делал угодного в очах Господних. Второй стих: «Шел путями царей израильских, даже сделал литые статуи Ваалов». Но более того, чем как бы выделяется Ахаз, это третий стих, очень тяжелая ситуация, проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь. Что такое проводил сыновей своих через огонь? В жертву приносились дети на сжигание. И это было в израильском народе. Более того, это было в Иудейском царстве. Ужасающие вещи. И в логике человеческой, должно было быть наказано, там, до 4-го и 1000-го и так далее. И вот при таком папе удивительный сын Езекия, 29 глава. Езекия воцарился 25 лет, 29 лет царствовал в Иерусалиме. И вот второй стих. «Делал он угодное в очах Господа, точно так, как делал Давид, отец его. В первый же год царствования свое, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, а дальше произошло очищение, возобновление служения. Он провозглашает: отцы наши поступали беззаконно, неугодное делали в очах Господа, оставили Бога, отвратили лица свои от жилища Господня, оборотились спиною, заперли двери, погасили светильники, сожигали курение, не возносили всесожжений. В ответ Господь что произвел на это? Был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, отдал их на позор, на опустошение, на посмеяние, пали отцы наши от меча. За это в плену до ныне». Это 9 стих 29 главы. «Теперь у меня на сердце, говорит Езекия, заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу его, служить ему и быть у него служителями и возжигателями курения». Хочу подробно на этом стихе остановиться. Красной линией через весь Ветхий Завет проходит слово «старайтесь». Есть четкое понимание, что исполнить закон, Ветхий Завет, вот весь полностью, как он есть, человеку не дано, невозможно. Я недавно своей племяннице объяснял, почему и как это, с чем это связано. Я говорю: ну вот, например, не убей. Говорит: я не убивала. Я говорю: а словом, а мыслью? И если мы помним Нагорную проповедь, да, там сказал: рака подлежит. И любой из прописанных законов невозможно выполнить. Поэтому всюду идет речь о «старайтесь». И слава Богу, что наш Бог смотрит не на поступки, а смотрит на сердца. И это очень важно для нас. Важно с той точки зрения, что поступки в любом случае у нас далеки от эталонных. Будь на нашем месте Господь, как бы мы ни старались, Он в любом случае сделает лучше, качественнее, больше. Но что значит Он смотрит на сердца? Он смотрит на стремление моего сердца. Стараюсь ли я? Знаете, я когда мою посуду, я потею. После третьей тарелки. Я это объясняю тем, что я мою тщательно. Я стараюсь. Знаете, вот это прикладываю всяческие усилия, напрягаюсь всей внутренностью своей, чтобы это совершить, вот это вот вымытие вот этой тарелки. К сожалению, моя жена, она близка по совершенству вот там к божественному, но не Господь Бог смотрит не на стремление сердца, смотрит на мои поступки. Говорит: хорошо, отходи. И остальные 20 тарелок моет сама. Но важно стремление, важно, что в сердце. Хочется помочь всем, не всем помогаем. Но вот когда нету этого стремления помочь, это плохо. То есть ловишь себя на мысли, когда проходишь мимо бомжа или там пьяницы или еще кого-то, и думаешь: а мог бы помочь, а не помог, побрезговал, пренебрег. Вот в этом проблема. Поэтому не будьте небрежны. К чему? К избранию. По достоинству оценить избрание. То, что мы единицы, мизер, вот мельчайшее в количестве людей до, после и во время нас. А большинство не избраны. Большинство идут в ад. Большинство идут на погибель. Дальше. К чему не быть небрежным? Предстоять лицу его. Это прямое нарушение третьей заповеди. Помните, какая третья заповедь на каменных скрижалях? Имя Господа Бога в суе. То есть благоговейно относись к Богу. Не должно быть небрежения по отношению, предстоянию пред Его лицом. Осознанию постоянно, что Он на тебя смотрит. Ты ходишь в Его присутствии. Благоговение, вот в жизни благоговение пред Богом. Постоянное осознание того, что мы есть. И я думаю, проблема Езекии, она вот в отсутствии этого, в отсутствии благоговения. Вы помните, что с ним произошло в дальнейшем? Вот его Господь излечил. Причем это произошло, если вы помните, после того, как Господь его чудесным образом спас от этих ассирийцев. Иудея живет в постоянном страхе от этой Ассирии. Эти ассирийцы уже зашли и скушали эту Самарию, весь этот Израиль. Проглотили просто. Весь мир поработили. Это та самая знаменитая Ниневия, в которую боялся пойти Иона. Что сделал Езекия? Он собрал весь народ в Иерусалиме, укрепил стены одни, построил другие, построил башни. Всячески укрепил город. Мало того, зная о том, что идут ассирийцы, он уничтожил источники воды вне стен города. Он решил вот этой махине противостоять. И после этого, ну, вот эта тема с Рабсаком, который пришел, стал, да кто ты такой, да что ты тут делаешь? Ты решил, что ты вот там вот всех вот этих истуканов убрал? Ты на кого полагаешься? На стены полагаешься? Ты на своего Бога полагаешься? Кто ты такой? И тогда Езекия в храм вместе с Исаией молиться. Бог услышал и жух, 185 тысяч. Написано, главноначальников и начальников выкосил на раз. Я считаю, это начало развала Ассирийской империи. После этого Вавилон пришел к власти. Произошла перемена во власти. И вот после этого он получил эту болезнь. И после этого он был излечен. А во время этого получил вот это знамение. Что произошло дальше? Смотрите, 32 глава, 2 Паралипоменон, 31 стих. Что происходит? Только при послах царей вавилонских, которых присылали к нему спросить о знамении, бывшим на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Значит, все эти события и победа над ассирийцами, и его выздоровление, и, конечно, вот это вот событие невероятное по 10 ступеням и обратному хождению солнца невероятным образом так распространилось, настолько стало публичным, что из Вавилона пришли послы, принесли дары этому Езекии. Ну и дальше знаменитая история про то, как он говорит, а вот это у меня вот это, вот это, а вот тут вот я, и так далее, и так далее, и так далее, да? Но оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Что произошло? Абсолютно преданный человек Богу, подтвердивший это, ну, конкретными делами. В определенный момент оставленный как бы Богом, показал, что у него на сердце. А что у него на сердце? А на сердце у него, что вот это вот я тут. Действительно, из Вавилона пришли, а я вот тут. Очень важно для нас сегодняшних. Я такой чудесный, я так много делаю для Бога. Я в церковь хожу, я молюсь, я Библию читаю. Я не пью, я даже не курю. Я даже наркотики не принимаю. У меня столько таких достоинств невероятных. И мы забываем при этом, откуда нас Господь поднял. И что мы на самом деле есть. И знаете, есть такая фраза, какие мы ничтожные люди. До какой степени ничтожные. И я думаю, что вот проблема или падение Езекии, она вот в этом. Она в сравнении с другими. Она в забывчивости. Она в отсутствии понимания того, что мы без Бога есть. Насколько мы ничтожны. И гордыня, и вот это фарисейство, что «Господи, спасибо, что я не такой, как вот тот мытарь». Чем это закончилось? Господи, когда он был обличен Исаией, когда ему Исаия сказал, «Все, что ты показал, все отнимется». Закончилось это следующим. Он говорит, «Слово принимаю». Благо, слово, все, я раскаиваюсь, да-да-да-да-да. Но слава Богу, что при мне все будет хорошо. То есть Господь все-таки за его праведность, за его покаяние, в его время все оставил как есть. А после, ну, знаменитое вавилонское пленение. Но при этом я хочу, чтобы мы помнили, что чей был сын Езекия. И если бы Езекия не поменял бы ситуацию, кардинальным образом не поменял, то что бы с ним было, и какой бы он был, и где бы он был. То есть у каждого поколения или у каждого человека есть возможность, независимо от того, откуда он и что он, кардинальным образом поменяться. Это урок Езекии. Второе, как бы мы ни видели себя замечательными в своих глазах, сравнивать надо с Господом Богом, и понимать, что в любом случае я ничтожен. И ничуть не лучше того мытаря, или того бомжа, или того еще кого-нибудь. И есть еще один момент. Момент ответственности все-таки за поколение последующее. Важность передать знания, веру тем, кто идут за тобой. Вот такой был царь Езекия, вот такая была эта глава, которая мне очень понравилась. Вот так вот мне нравится Исаия. Я вам настоятельно рекомендую тоже погрузиться. Аминь.